Антон Исаев. Библиотекарь. Книга третья. Глава первая. Так. Мы с Менеланой шли по ровной серой дорожке неухоженного парка. Сестра что-то усердно выискивала. Где-то здесь должна быть инфостойка. Вдалеке, позади нас, светила рамка прохода. Ольга Ланета стояла в проеме и с любопытством крутила головой, силясь разглядеть побольше. Нам навстречу встретилась пара жителей. Они выглядели как обычные люди, были одеты в приличную одежду, но их кожа была синеватым оттенком, на лице две пары глаз, а за ними, словно на привязи, неспешно летели два маленьких светлых шарика. Я слегка замедлился, с удивлением разглядывая парочку. «Не туда смотришь!» Мэнни дернула меня за рукав. «Внимание не привлекай! Нечего на мурлейцев пялиться! Лучше бы с таким старанием инфостойку искал!» «Прости, пожалуйста!» — стушевался я. «А как эта самая стойка выглядит?» Пара прошла мимо, с интересом разглядывая нас. Их головы были слегка вытянутыми, а черты лица строгими, отчего оба казались надменными. По общим признакам, я предположил, что это были мужчина с женщиной. Дама скосила глаза и слегка наморщила носик, словно от меня чем-то неприятно пахло, а кавалер пристально и безостенчиво изучал Менелану. «Ну как?» Сестра задумалась. «Она высокая и узкая, в середине отверстие, обычно овальное или прямоугольное». «Как вот это?» Я показал на притаившуюся за деревом высокую тумбу. Сестра довольно воскликнула, в три прыжка подбежала к ней и положила руку внутрь прямоугольного отверстия. Тут же пространство дыры залил белый фон, и появилось множество рисунков, иконок и надписей на непонятном мне языке. Девушка принялась молча нажимать на появляющиеся надписи, что-то вычитывать и снова нажимать. Сначала я с любопытством следил за ее движениями, потом от мельтешения надписей и рисунков мне стало немного дурно, и я отошел за дерево отдышаться. Если не обращать внимания на ровную поверхность дорожки и двух встретившихся четырех глазах, пока что все вокруг выглядело как у нас. Деревья, кусты, трава, звездное небо над головой. Разве что звезд было побольше, да и располагались они совершенно по-другому. «Мэнни, а Кроан был таким же, как те мурлейцы?» Я украдкой смотрел на парочку, они расположились на лавочке неподалеку. Женщина вложила свои руки в ладони мужчине и что-то ему говорила. «Нет, конечно, он не смурлея». Мэнни сосредоточенно работала. «Тинь, отвлекай, посиди пока на скамье». Мне стало немного обидно, и я, расстроенный, в несколько шагов добрался до свободной скамейки. Парк отсюда хорошо проглядывался, было малолюдно. Я откинулся на спинку, рассматривая интересные угловатые плоды на высоком дереве напротив. Подул ветер, отчего ветви с плодами неспешно заколыхались. Обида начала уходить, сменяясь любопытством. Под этим самым деревом стояла тумба, очень похожая на ту стойку, с которой сейчас работала Менелана. Несколько шагов, я оказался у агрегата и положил ладонь на основание овального отверстия. Загорелся экран с какими-то символами, непонятными для меня буквами и разными двигающимися картинками. Я растерялся, не зная, что дальше делать. Менелана нажимала на символы и картинки. Но что мне выбрать здесь? Ничего не понятно. О, в углу была спрятана небольшая картинка книжки. На ней был нарисован изогнутый символ. Может быть, это какая-то подсказка? В помощь? Я нажал на нее, экран погас, загорелся, и все осталось прежним. Только книжка стала красной. В другом углу висел золотой шар. Я нажал на него, он занял собой все пространство. На поверхности шара проявился семипалый отпечаток руки. Я приложил свою ладонь в этот отпечаток. Вокруг него появилась окружность, по которой закружилось три желтых шарика. Я почувствовал, как из ладони перетекло немного моей энергии. Шарики сменили свой цвет на зеленый, застыли, исчезли, и над отпечатком появился рисунок из множества палочек и кружочков. Я убрал ладонь из выемки, шар исчез, и экран вновь украсили те же символы, картинки и непонятные надписи. Ну, вроде бы ничего страшного не происходило. Я улыбнулся и принялся нажимать на другие картинки. «Ти, нам нужно срочно назад!» Услышал я со спины взволнованный голос Минеланы. «Прямо сейчас!» Я обернулся, увидел напряженную девушку, кивнул, и мы стремительно направились по дорожке назад. «Что случилось?» Мы торопливо прошли мимо парочки мурлейцев. Те синхронно проводили нас взглядом. «Они защиту поставили!» Мэнни хмуро смотрела вперед. «Так просто теперь не поработаешь. Я только подключилась напрямую к инфоцентру без интерфейса портала, поработала так несколько секунд, и инфостойку тут же заблокировали. Кому понадобилось вводить такую защиту? А что теперь делать?» Позади послышался громкий оклик. Я обернулся. Вдалеке показался спешащий мурлеец. И, судя по строгой форме, это был кто-то из представителей власти. «Сейчас нам нужно вернуться». Мэнни нахмурилась, увидев незваного гостя. «Это еще кто такой?» Мы быстро добрались до портала, ведущего в мою комнату, и перепрыгнули через порог. «А что вы так быстро?» В комнате было свежо и прохладно. Открытое нараспашку окно занимала Ланета. Она с ногами стояла на подоконнике. «Не твое дело, аватар!» Мэнни сердито набрала на панели комбинацию, активировала ее, и спешащий к нам мужчина в строгой одежде померк, а за ним исчез и весь парк. Пятна по периметру двери продолжили переливаться. «Мэнни?» Ланета с кряхтением тяжело спрыгнула на пол, отчего лампа возмущенно задребежала, поправила платье и с укором посмотрела на девушку. «Мы же договорились, что будем называть друг друга по именам. Прошу придерживаться этих договоренностей». «Хорошо, Ольга», — отрывисто произнесла девушка, немного помолчала, и тут ее прорвало. «Как же все это мелко, несущественно! Подумать только, я, сила самого Круана, бегаю от каких-то охранников в парке Мурлея. Мы с отцом передвигали планеты на другие орбиты, делали их пригодными для проживания, переселяли туда цивилизации с умирающих миров, изучали туманности, разговаривали со звездами. С нами считались целые галактические союзы. А сейчас мне даже с инфоцентром поработать не дают». Минелана шумно дышала и сердито разглядывала мерцающий периметр двери. Тот постепенно затухал, оставляя вместо себя карандашный рисунок из разноцветных пятен. «Знаешь», — задумчиво проговорила Ланета, «пока вы там бродили по дорожкам, я собиралась быстро метнуться за бутылочкой, вино закончилось. А дверь, как ни кстати, оказалась заблокирована порталом. Но сейчас проход свободен. Мэнни, дорогуша, пойдем со мной. Мне кажется, нам есть о чем пошушукаться друг с другом. С меня вкусное вино и отличный сырный набор. Это, хочу заметить, личный подарок Сепо Додоля. Такой душка. Пробовала когда-нибудь эльфийская пиука Альмия Лимпе с аршанским пурпурным сыром?» Ланета подняла с пола пустую бутылку и слегка приглашающе поболтала ей в руках. Минелана перевела задаченный взгляд с пустой зеленоватой емкости на Ольгу, затем посмотрела на меня, словно спрашивая у меня разрешения. Я пожал плечами и немного улыбнулся. Алкоголь мне не нравился, от него в голове шумело и тяжелее становилось думать. Но Оскару нравилось иногда выпивать, отчего он приходил в хорошее расположение духа. Может, Мэнни действительно станет легче? «Я еще ни разу не пила вино», — задумчиво произнесла Минелана. «И сыр не ела. А зачем мне это делать?» «Ой, я скажу тебе». Ланета бросила бутылку на мою кровать, перехватила закрытый веер, подошла к Мэнни и взяла ее под руку. «Знаешь, у тех, кто живет, есть необходимость восполнять жизненную энергию, и они, как правило, используют пищу для этого. Ну, мы-то с тобой восстанавливаемся через энергию, а они так не могут. Им требуется эрзац в виде еды. Но живущие поняли, что сам процесс восстановления может быть не только полезным, но и приносящим удовольствие». Дверной косяк окончательно погас, разукрасившись карандашными лепешками. Ланета открыла дверь и потянула озадаченную девушку в коридор, не прекращая разговора. Люди принялись искать, какая пища будет приносить большее удовольствие. И вокруг этого появилась целая наука. Нет, искусство. Что нужно, чтобы вино играло на языке. Правильно, дать вину подышать. И еще рекомендуется съесть маленький кусочек сыра, чтобы он прямо вот растаял на языке. Мэнни, пока идем, перестрой свой организм, чтобы ощущения были как у живущих. Так вот, о чем я? А, да, вино и сыр. Еще мне нравится местная кулинария и кондитерское дело. Мои любимые пирожные — это эклеры со сливочным кремом. Они прямо тают во рту. Я вот сейчас о них говорю, а уже захлебнуться готова от воспоминаний о вкусе. Парочка скрылась за поворотом коридора. Слова стали неразборчивыми. А я все так же стоял и смотрел слегка подсвеченный коридор, не понимая, что мне дальше делать. Из окна подул холодный ветер, и тут в голове промелькнуло. Я был на Мурлее. Я только что вошел в портал, оказался на другой планете, был там около 40 минут и вернулся. Я дальше Фреллиса уехать боюсь. А тут целая далекая планета в невероятно далеком месте нашей Вселенной. Только само путешествие было каким-то скомканным и неразборчивым. Инфостойка наверняка помогла бы мне разобраться. Но как с ней работать? Там же все на непонятном языке. Может, Мэнни научит меня мурлейскому языку? А то я ничего не понял. Весь текст был из непонятных символов. Смутное понимание о смысле появилось только от иллюстрации рядом со словами. «Мэнни?» Позвал я сестру. «Да? Можешь научить меня мурлейскому языку? А то я в инфопанели ничего не понял». «Ты автоперевод включил?» И перед глазами появилась та книжка с изогнутым знаком, на который я обратил внимание в самом начале. «Не знаю». И я отправил Мэнни образ этой книжки красного цвета. «Точно! Они же не знают вашего языка. Принимай автопереводчика, обучи его. В следующий раз, когда пойдем, загрузим ваш словарь в инфоцентр». Передо мной в воздухе возник длинный набор из примитивов. Я свернул их в клубок и записал к себе в карцетит. «То есть мы на Мурлей еще раз отправимся?» «Конечно. Будем туда прыгать, пока не узнаем, где Круана держит». «Ти?» В наш разговор вклинился голос планеты. «Не отвлекай нас. Займись чем-нибудь». И связь прервалась. Снова потянуло холодом. Я поежился, закрыл дверь с окном. У входа повернул температурный реостат, от стен тут же потянуло приятным теплом. Сел за стол, вытащил из кристалла клубок примитивов, развернул его и принялся за изучение. Будильник на часах неистово запиликал. Я продрал глаза и поднял голову со сложенных на столе рук. Видимо, я не заметил, как задремал. Справа от меня светился маленький светлячок. Это был тот самый автопереводчик, которого я активировал. Я не смог разобраться в работе руны. Невероятно длинная последовательность примитивов не была похожа на что-то известное мне. Единственное, что я смог понять, это то, что запись начиналась с небольшого светляка, который привязывался к носителю плетеным каналом из источников памяти, разума и почему-то скорости. Я встал, размял затекшие мышцы и не спеша направился в душевую. Светлячок послушно последовал за мной, словно воздушный шарик на привязи. Ночная тренировка представления прошла в полном одиночестве. Профессора Немолов и Березина не пришли. Ну, может, оно и к лучшему. Я смог потренироваться с набором сложных рун и стихийной энергии. «Доброго утра, Ти!» Главная советница села в свое кресло. До начала встречи с утренними делегатами оставалось около получаса. «Рада, что ты послушал меня и ничего во дворце не натворил. Или я ошибаюсь?» «Нет». Я помотал головой. «Вчера я был у себя в комнате и немного по парку погулял». То, что это был парк на другой планете, я решил не говорить. «Ну и славно», — слегка улыбнулась Полина Евгеньевна. «Умеешь ведь быть хорошим работником, когда хочешь, а то вчера даже самого короля умудрился из себя вывести. Давно не видела его в такой ярости. Хотя, на мой взгляд, мы из той заварушки с эльфийцами выбрались с наименьшими для нас потерями. Король пока что со мной не согласен, но его можно понять. Ренат Примарский когда-то был в хороших отношениях с эльфийским императором. Королю тяжело признать, что тот эльф, которого он знал раньше, сейчас стал совсем другим». Зал постепенно заполнялся посетителями с обеих сторон. Смуглолицые представители диктата-таки